Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона в студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопринцевской набережной. Добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
Отец Максим, в недавно прошедшей на телеканале «Спас» программе Владимира Легойда Парсона с вашим участием вы сказали, определяя себя, что вы в десятые годы человек, церковный человек из 90-х. То есть это предполагает, что внутри церкви есть какое-то разделение поколенческое, может быть, мировоззренческое, я не знаю. Мы можем ориентироваться только на историю древней церкви. У апостола Павла в обращении к Коринфянам сказано, что зря они поделились. И один говорит, что он Аполлосов, другой говорит, что он Павлов, третий говорит, что он Христов. Что-то неправильно. В нашей церкви что-то подобное?
Ну, во-первых, я вовсе не это предполагал в не такой уж недавней Парсуне у Владимира Романовича, а отвечал на его вопрос об определении собственного, ну, бэкграунда, некого осознания того времени, которое для тебя в жизни было определяющим и самым важным. Я думаю, для многих просто в силу возраста и каких-то этапов церковной жизни, то переживание возрождение церкви после 88-го года, пришедшееся в основном на 90-е прошлого столетия, конечно, стало такой самой яркой, запоминающейся и значимой вехой в жизни. Это не к разделению. Ну, как можно разделиться с теми, кому в этом в те годы было 5, 10 или там, 15 лет? Ну, конечно, люди старшие, не то же, что младшие. Мы помним больше. Я вот помню советское время, а кто-то его не помнит. И в этом смысле у нас разный опыт, в том числе и у церковных людей разный опыт. А кто-то помнит не только там 70-е годы, которые я уже, ну, в какой-то степени хотя бы отроческого возраста сознательно проживала, и там и 50-е, и 60-е помнят. Это не к разделениям, это к тому, это скорее к многообразию, к тому, что в церкви мы не должны стремиться к унификации. Вот то единство в главном, в вере, в основах нравственного евангельского учения, в приверженности к традиции с большой буквы, то есть к преданию, оно общее, а остальное вполне себе может быть разным. И это не к тому... Кифин и Аполлосов — это другое. Это когда некую местную, не с большой, а с маленькой буквы традицию, местное маленькое локальное предание я вижу, воспринимаю и трактую как хотя бы лично для себя, а в худшем развитии и претендую, чтобы и для окружающих тоже, как превалирующий над всем остальным. Вот учил такой священник так, или в нашем приходе вот такой обычай, вот так служить. И хоть в уставе 10 раз написано по-другому, а мы будем так, это у нас вот такие эннские традиции. Но этого, конечно, нужно стараться избегать в собственном сознании и тем более в распространении на других людей.
Ну вот смотрите, есть еще другой аспект, мне кажется, того, о чем Марина начала говорить, что мы сегодня, бывает, слышим от людей, которые выцерковлялись в те же годы, что и вы, конец 80-х, 90-х, вот это время для них такое важное, может быть, даже чуть раньше, а сегодня у кого-то ностальгия по тем временам, ну, как ностальгия по детству бывает, просто такое желание, вот это было прекрасное время. А для кого-то вот те воспоминания становятся поводом к критике сегодняшнего вообще состояния дел везде, в том числе в церкви. Вот тогда люди горели верой, потому что вера была под спутом. Вот тогда мы ездили к старцам и там, к отцу Николаю Гурьянову, к отцу Иоанну Крестьянкину, и для нас это был новый мир, и мы за него боролись, и это было такое ностальгия. настоящая жизнь вот в церкви по вере. А сейчас людей много, храмов много, все немножко так успокоились, вошло в привычку, горения нет, и вот лучше бы туда-обратно что-то такое бы возродить. Я не говорю про то, чтобы искать гонений, а вот само ощущение того, что тогда было лучше, чем сейчас. Что вы об этом думаете?
Во-первых, хорошо, что вы это сказали, что не надо бы искать гонений. Ностальгии-то как раз, наверное, у трезвомыслящего человека быть не должно, но каждому из нас дорога собственная юность и молодость. Но, знаете, делать себя старичка, такого, как вот у нас в каких-то поездках приходилось видеть зарубежных пенсионеров, которые в возрасте за 70, там, в розовых шортах, вот, да, и стараются делать вид таких, как это хиппи говорили, олдовых, вот, из себя изображать, что вот все так же, как когда-то было. Это... Ну, какая-то игра в детство, игра в юность, она тоже не полезна. Ну, да, мы пережили этот переход, как когда-то пережила его церковь от доконстантиновской эпохи к после. Были колоссальные приобретения, начиная с эпохи святого равноапостольного императора Константина. И, конечно же, наверное, была тоска по тому, как было... сплоченнее, чище сообщество христиан, когда церковь была под прессом внешним, и когда там было значительно меньше людей, но присоединившихся постольку, поскольку, по каким-то соображениям, не хочу сказать неважным, но не главным для христианства. Ну, вот так как-то принято. Вот. Ну, как часто сейчас можно услышать, ну, вот когда на катехизические беседы перед крещением приходят родители и для детей, задаешь первый вопрос, ну, или один из первых, а зачем вам это надо для собственного ребенка? Вот вы зачем хотите? Ну, и одним из широко распространенных вариантов, ну, мы же тут крещеные, у нас мы все такие, вот, ну, и так как-то правильно. Что там правильно и как, это вот потом тема для 10-5 последующих бесед. Какое-то такое подспудное ощущение, ну, что вот, ну, надо бы тут находиться. Конечно, для значительной мере христиан позднесоветского времени, я раньше его не помню, естественно, обстоятельства были в другим. Это был выбор, который вхождение в церковь делался сознать куда как более ответственно. Может быть, не так сознательно на уровне вероучения, которым не просто было познакомиться предварительно, но вот вхождение в церковь было вхождение в церковь, ко Христу, в православную церковь, а сейчас скорее к некоторому, ну, религиозно-культурной традиции у людей часто бывает, ну, к которой как-то прилично и правильно принадлежать. Но ведь искусственно ты это не сыграешь, это, ну, что тут скорбеть попусту, это невозможно сымитировать, более того, хуже всего, если это пытаться вот тот естественный на 90-е годы энтузиазм возрождения, который коснулся, когда церковь вот так экстенсивно росла, пытаться сейчас выдавить из себя некоторым искусственным образом или эксплуатировать его в людях, тем более. Да, тогда все делали все на порыве, денег, мыслей не было о том, чтобы там какие-то деньги получать за что-то, да, мы в основном все делали, отнюдь не имея в виду материальную составляющую. Но, скажем, мне бы сейчас в голову не пришла мысль о том, что можно людей на регулярной основе просить что-то делать на приходе или там в синодальном ведомстве бесплатно. А почему, собственно, вот мы живем в какую-то значительно более регулярную эпоху. Вот вы же не бесплатно на радио здесь работаете.
Это правда.
Да, зарплату получаете. И это нормально, было бы ненормально, если бы вам вдруг сказало руководство, а давайте вот, ну, за принципы, за убеждения, ходите вы, а где-нибудь там ночью таксуете или еще что-нибудь, а вот радуйтесь тому, что можете вести программы на православном радио. Поэтому это просто... реалистическая ситуация. Давайте ее трезво принимать и не лить слезы о том, что мы живем в другое время. Да, я, конечно, Богу благодарен, что в моей жизни этот опыт был. Он очень укрепляющий, он на всю жизнь остался. Мне в каком-то смысле жалко, что его в такой мере не было там у моих детей или у младшего поколения. Но есть другие плюсы, которые есть у нынешних поколений. Они зато там не коснулись лжи и лицемерия поздней советской эпохи. Я вот был пионером и комсомольцем. Ну, был, что скрывать. Вот, да. Уж к эпохе, когда стал комсомольцем, точно не верил в это ничто и крайне скептически относился к советскому времени. Но помню, духовник, когда я его спросил, батюшка, когда я в 14 лет крестился, вот вскоре как все одно на другое пришло, вот надо же это, как я могу дальше состоять, вот, да. А он сказал, ну вот, не это главное, да, ты не делай того, что христианину не следует делать, вот, да, но это, ну, условно говоря, цена, которую нужно заплатить для того, чтобы потом смысл был от твоей жизни, от образования, которое сможешь получить, или еще чего-то другого. Но лицемерие это было вокруг полно, да, от нас не требует, там, уже не было никаких там этих, не читал, но осуждаю, там, или уж тем более того, что люди переживали в 30-е годы. Но, дорогой Леонид Ильич, все это, пятилетка в 3 года и прочее, вся эта туфта, она окружала нашу жизнь очень плотно. Ну, такого-то в жизни христианина сейчас нет, слава Богу. Там есть какие-то другие неправды, в том числе и в общественной жизни, вот, но они совершенно категориально другие, я бы так сказал.
Можно это чуть-чуть вот докручу, этот вопрос, может быть, чуть даже прямее я обострю. В людях встречается реакция, что вот тогда было лучше, а сейчас, как пел Высоцкий, если это на наше время перевести, даже в церкви все не так, как надо. То есть возникает из-за вот этого какого-то доброго, из-за доброй памяти о том, как это было тогда, некий скепсис по отношению к реальности церковной сегодня. Вот в вас, я полагаю, такого скепсиса ярко выраженного нет. Что вас заставляет, что вас от него избавляет, и что вы думаете, может быть, как пастырь, вот о таком умонастроении в человеке? Он вовсе неплох из этого умонастроения, но оно есть, и наверняка вы с ним сталкиваетесь. Вот что вы отвечаете?
Конечно, сталкиваюсь. У любимого многими нами и мной тоже классика христианской литературы 20-го столетия Клайва Льюиса есть такое точное, на мой взгляд, выражение – в разных он книгах его употребляет, христианство и. Вот бедой для человека становится, когда в этом христианство и политическая активность, и национальная принадлежность, и социальные взгляды, и профессиональная увлеченность. Вот это второе. То, что за и идет, становится главнее. Я недавно относительно, ну, по долгу службы так почитывая, всякий интернет, не только те его разделы, тех авторов, с которыми я согласен, натолкнулся на интервью одного человека, который в свое время занимал церковно-административные посты. И довольно искренне он сказал, а потом оказался вне этих церковно-административных постов, по милости Божией, не вне церкви, да, ну и, как часто бывает с людьми, их лишившимися, сразу приобрел резко критический взгляд на, ну, по крайней мере, официальную церковную действительность. Ну, он вполне искренне, и, я думаю, в этом смысле честно сказал, что мы когда-то пришли в сходную со мной эпоху в церковь, потому что у нас были диссидентские взгляды, а церковь виделась вот таким главным, ну, не, может быть, не антисоветским, но не советским институтом в советском обществе. А теперь вот мы от официальной церковности отталкиваемся именно потому, что мы вот такие же идеалы юности сохранили, мы такие же диссиденты, как и были вот этого, как ему видится, согласия с государственным официозом, принять не можем. Ну так вот это и оказывается, что диссидентские убеждения или пафос, или умонастроение для человека важнее христианство. Вот если для тебя в церкви важнее Христос, таинство, в общем-то, до очень большого предела, не зависящее от того, насколько ты там согласен со священником, с иерархами и с их конкретными взглядами и там высказываниями там, и прочее. Главное в церковном вероучении, то, что определяет нашу веру, догматы, главное в каноническом праве, евангельская этика, то остальное, даже если тебя огорчает нечто в эмпирической церковной действительности, не даст тебе разочароваться в том, что ну, вот, должно определять суть твоей веры. Вот мне кажется, за это нужно бороться, чтобы в христианстве, как Владимир Соловьев в трех разговорах точно об этом сказал, главным был для нас Христос. Не диссидентство и не скрепы, а Христос. Вот будет так, не разочаруешься даже из-за того, что те или иные высказывания иерархов, клириков, ответственных церковных работников вот, не вызывают у тебя восторга. У меня тоже отнюдь не все вызывают восторг.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Мне кажется, разделение поколенческое, на него можно взглянуть немножко с другой стороны. По крайней мере, мне довелось столкнуться. Я в церковь пришла в самом начале 80-х, и так сложилось в те 80-е годы, церковная жизнь, которая уходила в параллельную реальность, то есть была нормальная как бы светская жизнь у нас у всех, как вы сказали, все мы работали, а в церкви мы служили просто, ну, как сейчас сказали бы, как волонтеры. И было много времени, пока с нами занимались. С нами занимались те более старшие люди из церковной общины, с нами занимались священники, ну, каждый находил себе просто собеседников, которые больше соответствовали его запросам, и это длилось долго, это, знаете, как у классиков, в начале жизни школу помню я, и когда я столкнулась уже с православными христианами 90-х годов, и я рассказывала просто не потому, что тогда было лучше, а просто меня спрашивали, как было, я рассказывала, они говорили, что они завидуют, потому что им сразу пришлось, вот они вошли в церковь, и сразу очень много дел. А у нас было очень много времени на книги, на размышления, на вопросы, на бесконечные поездки к людям, которые были для нас авторитетами. То есть было время прорасти внутрь. И мне кажется, что поколение вот 2000-х к нам ближе, потому что у них тоже нету вот этой необходимости амбразуру закрывать своей грудью, потому что все сыпется, вот отдали там всем храмы, которые разваливаются, и надо быстро-быстро что-то делать, чтобы они не развалились окончательно. Мне кажется, что поколенческого разрыва нету, но есть просто какие-то мостики между разными поколениями.
Не, ну мостики-то есть, хотя я так, скажем, по отношению к той, скажем, дороссийской действительности церковной, или так даже 90-м годам, сейчас вижу разницы, может быть, даже больше. Знаете, тогда, конечно, мы читали, но там каждую книжку, ее нужно было либо там тебе на ночь на две давали, чтобы ты ее прочитал, либо это был какой-то ксерокс, который нужно было раздобыть вот и всех нас все время потом менял эту занимавшую колоссальное место библиотеку ксероксов дома, просто потому что они, это же они расползались, там одна страничка и прочее, она более компактная из издания книг. Тогда, конечно, тебе давали там, там диалоги Свинцицкого на две ночи, вот, и ты там... Первую читал, вторую что-то выписывал, еще неизвестно, когда у тебя книжка второй раз окажется, вот, да. Я помню, переехал в Печорах, в Печоры, в паломничество, там, в 86-м или 87-м году, у меня был ксерокс «Лествиц» с собой. Ну, не то, что я все прочитал, все понял и всему следовал, вот, да. Но это была книга, которую все в той большой паломнической келье приехавшие вот-вот хотели взять на почитать насколько-то. А теперь другое. Теперь, вон, вы пойдете в любой книжный, там та же лестница стоит, ну, рядом с эзотерикой там или еще чем-нибудь, вот, если говорить о светских магазинах, ну, или в церковном с правильным рядом книжками, и спросить продавца, когда кто последний раз купил экземпляр. Немножко другое. Да, сейчас времени в этом смысле больше. Читай, не хочу. А много читают? Сейчас видов церковной активности предлагается... Мы поем и пляшем для прихожан. В переносном смысле, иногда не в переносном. Вот вам и поездки, и кружки, и вам те вот, детская воскресная школа, и беседы священника, и вот вам и радио, и телевидение, и в интернете вам неохота читать, так вам прочитают и даже истолкуют сегодняшний Евангелие апостол. И что значительная часть наших прихожан читает и слушает? Вот, скорее, сегодняшняя нерешенная до конца в церковной жизни главная проблема. Мне-то видится как раз не отношения там с государством, не какие-то высказывания людей, занимающих те или иные посты, а вот эта внутренняя пассивность. Вот все-таки выросшее какое-то отношение, что ну так у меня не отнять. Вот характерный, на мой взгляд, пример. Вот был ковид. Храмы в Москве ненадолго, но были закрыты для посещения прихожан. Ну, сколько у нас там было? Пара месяцев, да, там три месяца, когда храмы для решительного большинства людей были недоступны. Начался, ну, в значительной мере, плач. Как без богослужения, вот, тяжело, что мы так делали во всех храмах, там создались чаты прихожан, мы как-то старались объединять, транслировать богослужение, там вот дистанционно, это было хорошо, да, дистанционно, там, я там, не знаю, Винни-Пуха детям читал, вот туда, по приходу два раза в неделю, там, для себя тоже перечитал, хорошая книжка, еще раз с огромным удовольствием, А что-нибудь поменялось потом? Вот сейчас говорят, что стало в храмах объективно на 20-30% меньше людей ходить. Ну, это ладно, допустим, отпали те, кому вот условно говоря, страшно, вот, да, и которые, ну, значит, не очень понятно, зачем и хотели, ходили, если им вот по-прежнему страшно ходить, вот, которым болезнь страшнее оказаться вне ограды церковной. Ну и даже те, которые вот тогда так рвались, за месяц насытились и вернулись к тому же графику, я уж не говорю церковных актив, но главного посещения богослужений. Вот, и я вам честно говорю, я не знаю, что с этим сейчас можно сделать. Вот как, ну вроде бы уж такое было напоминание, вот вы можете этого всего лишиться. Вот к чему вы за эти годы, десятилетия можете лишиться, даже не в силу внешних гонений, а вот такого рода, как бы, мало ли чего, что еще может случиться в нашей жизни. И не побудил. И этим, конечно, мне кажется, мы отличаемся сейчас от того, что было там лет 25-30-40 назад. Отличаемся. Не знаю, что с этим делать. Делюсь просто со скорбью.
А та пассивность, о которой вы сказали, вот с одной стороны вы говорите, что не знаете, что с этим делать, а она не часть просто вообще общей пассивности общества. Не читают же не только православную свою литературу. Люди в целом, говорят, как говорят, меньше читают книжек.
Ну что же нам, так сказать, сериалы, что ли, снимать про православную жизнь? Вот, да, но у нас так уж есть, ну, по аналогии с некоторыми ранее возникшими передачами, ну, в каком-то смысле трансляция богослужения, это, ну что же, это что, транслировать из трапезной, что ли? Что разговоры клириков и церковного актива для тех, кому неохота дойти, а вот, ну, как бы хочется как-то подпитаться около церковными обстоятельствами. Ну, там телеграм-каналов для этого хватает всякого рода, из которых можно таким образом подпитаться. Ну да, тут есть, конечно, определенная вот эта проблема виртуализации жизни, когда люди переходят из реальной действительности в виртуальную, когда в целом неадекватно большое место в жизни огромного количества наших современников занимает пребывание в смартфоне, а не в реальной жизни. Вот эти все всем известные картинки, когда там, не знаю, ну, про себя же знаем, когда семья сидит там, завтракает или ужинает, люди не общаются, прости Господи, только что не переписываются еще между собой, вместо того, чтобы сказать по-человечески. Не нашлось пока и в церковной, и вообще в нормальной жизни адекватного ответа на это. Как вытащить нас всех вместе из смартфона? Я думаю, это огромная победа врага рода человеческого на сегодня. Увод людей из коммуникации с теми, кто в твоей жизни фактически присутствует, на умозрительную коммуникацию с теми, таким образом, который одним нажатием кнопки может быть отключен и перестанет быть, и станет фикцией этого «нет». Вот «нет» и все. Я бы вообще собирал на всякий случай, даже если тем, кто сейчас трудно читать, какую-то библиотеку из необходимых книг на всякий случай дома, бумажных книг, конечно, не 451 градус по Фаренгейту, но мало ли чего может случиться. В каком-нибудь таком компактном размере вот это лучше бы держать дома и на даче второй комплект на всякий случай.
У американского фантаста Айзека Азимова был рассказ, который по-английски назывался «The Fun They Had», то есть радость, которую они пережили, испытали про двух детей, которые случайно обнаружили бумажные книги в век, когда их давно уже нет, и какую-то дикую радость, щенячью, просто испытали удивление, восхищение того, что такое бывает. Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».